Душа в круге первом. Самый нижний, седьмой, под план астрала, подразделяется на 9 огромных кругов, или сфер, верхняя из которых почти совпадает с поверхностью земной коры, а нижняя уходит глубоко вниз, до наружной границы антимира. Сюда, на третий или девятый день после смерти, попадают вначале все те из умерших, чья совесть не омрачена ни тяжкими пороками, ни преступлениями, но чье сознание при жизни было напрочь отделено от воли и благотворного влияния духа стеной материальности и непрерывными заботами об устройстве собственного быта. Ландшафт здесь серый и бесцветный. Впечатление такое, словно находишься в огромном котловане, на склонах которого растет лишь чахлая пожелтевшая трава, стелющиеся колючие кустарники да блеклый мох. Ни одного деревца, ни одного цветка вокруг. Попав в этот предварительный накопитель, душа видит вокруг себя множество длинных баракообразных домов, в одном из которых ей предстоит некоторое ближайшее время обитать. Но о том, что это ее место обитания является временным, душа пока еще не знает. Войдя в один из бараков, она замечает там множество других душ, лишь частично сохранивших подобие земного человека. Лица и черты многих умерших не очень четки, расплывчаты и размазаны, поэтому у меня, как постороннего наблюдателя, создалось впечатление абсолютной схожести всех обитателей. Вдоль грубо тесанных деревянных стен, почерневших и трухлявых от времени, длинными рядами стоят только двух- и трехэтажные голые нары, рассчитанные на 40-60 или даже 100 душ. Барак внутри перегорожен еще множеством низких, примерно по пояс, перегородок, за каждой из которых находится точно такой же отсек на 20-30 нар. Кроме нар, но не в длину барака, а в его ширину, по обе стороны вдоль каждой из перегородок стоят длинные деревянные столы, ничем не покрытые, очень грязные, чем-то жирным замусоленные и грубо обработанные. Вокруг столов длинные деревянные лавки. Никто из обитателей к очередной душе вновь прибывшего умершего не проявляет ни малейшего интереса. Они постоянно откуда-то прибывают не только по одному, но даже небольшими группами. Все находятся как под влиянием наркотика. Полное безразличие ко всему происходящему, апатия и депрессия. Со стороны кажется, что каждый умерший находится как бы погруженным в собственные мысли. Мужская часть барака отделена невысокой деревянной перегородкой от зоны, куда попадают души, бывшие при последнем воплощении женщинами. Женщин значительно меньше, да и одеты они намного ярче и приличней, чем серо-черная масса мужчин. Да, еще бросается в глаза то, что практически нет никого, кто был бы одет в похоронный костюм. По-видимому, это потому, что одежда в тонком мире создается очень просто – воображением. Как каждый человек представляет себе свой привычный внешний вид, так он и выглядит. Кто же может представить самого себя в похоронном костюме, да еще застегивающемся сзади? В любом из бараков нет ни шума, ни гамма, ни громких разговоров, но обстановка подавленности и безысходного отчаяния характерна для обеих половин, как мужской, так и женской. Многие молятся, кто вслух, кто про себя, тихо бормоча что-то губами. Запрета на посещение других помещений нет, но ни у кого почему-то не возникает даже мысли поинтересоваться, что же происходит за стенами. Чувство страха, безысходности и ожидания чего-то страшного давлеет над всеми. Смен дня и ночи нет, только постоянная, туманно-серая, давящая мгла обволакивает все пространство вокруг, да иногда липкий, почти черный и очень густой туман наползает со стороны свинцово-серого и никогда не волнующегося моря.
Через определенные промежутки времени откуда-то сверху звучит громкая сирена, и все обитатели бараков выходят на территорию огромной котловины, огороженной невысокими, но неприступными откосами, за которыми иногда слышится возня и брань высокорослых представителей антиков с волчьими и собачьими мордами. Колючей проволоки и сторожевых вышек нигде нет, да и ни к чему они. Ни у кого из многих тысяч собравшихся здесь людей не возникает даже мысли о том, чтобы попытаться сбежать. Повторяю, все находятся в каком-то сомнамбулическом состоянии, полнейшей апатии и безразличия ко всему, происходящему с ними, и ко всем, находящимся вокруг. Это состояние сознания можно сравнить со сном, когда вам что-то нехорошее снится, но вы не можете ничего с этим поделать и только все ждете чего-то, ждете. Еще раз подчеркиваю, что я, во-первых, пытаюсь описать одну представленную мне из миллионов ситуаций посмертного состояния сознания людей, духовно и интеллектуально еще не развитых, и при жизни своей не признававших и не допускавших своего существования после смерти. Многие из этих бедняк, как плотной пеленой или вуалью, окутаны туманом свойственных им мыслеформ, и видно, что внутренне каждый умерший находится под очень большим психическим воздействием этих мыслей и чувств. Внешне это очень напомнило мне поведение беспокойно спящего человека, мечущегося во сне. Во-вторых, повторяю, что все описываемое является как бы субъективным взглядом постороннего наблюдателя, наблюдавшего за всем происходящим со стороны. Однако 99% всего, что происходит после смерти и всего, что ощущает душа умершего, касается именно внутренних ее переживаний, на чем и строятся все виды иллюзий, охватывающих сознание одна за другой. Поэтому кажущаяся апатичность и внешняя аморфность обитателей котлована скрывают за собой не поддающиеся никакому земному и логичному описанию картины тысяч сюрреальностей, в которые буквально засасывается каждая душа, поглощенная бурями собственных разбушевавшихся чувств и ураганами бурных страстей. Сказанное относится и ко всем дальнейшим нашим описаниям и повествованиям. Итак, время от времени из-за откосов в котловину летят некоторые предметы, которые каким-то чудесным образом сами находят того, кому они предназначены, и душа, приняв предмет, начинает над ним автоматически работать, применяя те навыки, которые были наработаны ею в течение жизни на Земле. Кто-то что-то чинит, кто-то что-то стирает, моет, чистит, кто-то вообще занимается не пойми чем, монотонно передвигая конечностями, топчась на одном месте, потупив взгляд и низко склонив на грудь голову. Характерной чертой для всех таких действий является полное отсутствие какого бы то ни было творческого начала. Все выполняется автоматически и как бы бездумно, безучастно, словно бы в состоянии, в котором находится лунатик. Смертельная скука и нудная работа, ожидание неизвестно чего, плюс постоянно давящее и гнетущее чувство страха делают пребывание здесь настолько мучительным и бесперспективным, что это состояние не может сравниться ни с каким другим, испытываемым человеком на Земле. Опять-таки, это впечатление постороннего человека, наблюдавшего за всем со стороны. А что чувствуют сами умершие, лично для меня осталось загадкой. Ни проблеска надежды, ни любви, ни радости, ни религии, ни искусства не знает этот слой. Лишь нескончаемый бесконечный труд, прерываемый на какое-то время для одновременного вхождения всех душ в состояние, сравнимое со сном-забытьем. Впрочем, память о пребывании на Земле частично сохраняется у каждого, но вовсе не для того, чтобы приносить радость приятными воспоминаниями, а для того, чтобы до бесконечности усиливать душевные переживания и страдания умершего, По-видимому, память о зря прожитой на земле жизни гложет каждую душу, как уплывшая мечта об утерянном рае. Те из тысяч одновременно томящихся здесь душ, которые успевают осознать и раскаяться в каждом из совершенных ими проступков, пожалеть о содеянных грехах и преступлениях, обратиться к Богу с просьбой о прощении и помиловании после одного из очередных засыпаний, перемещаются в следующий, более высокий по частоте вибраций и качеству материи слой для продолжения своего трудного и мучительного восхождения наверх. Никто из оставшихся в котловане совершенно не замечает их исчезновения, так как непрерывное наполнение котлованов душами делает каждого абсолютно равнодушным к дальнейшей судьбе и участи других. Здесь каждый занят, как и при жизни, только самим собой. Периодически на застывшей и неподвижной свинцово-коричневой глади моря появляется огромное и черное деревянное судно с почерневшими от времени парусами и поглощает в кромешную тьму своего трюма часть душ, которые уже никогда здесь больше не появятся. Судно всегда приходит пустым, наводя на всех обитателей панический ужас. Уплывшие на нем попадают в нижележащий второй слой, который и значительно темнее, чем первый, и обстановка там отличается тем, что нет на этом уровне земного астрала ни длинных бараков, ни каких бы то ни было других строений, как нет и привычного для верхнего слоя столпотворения душ.